ходе повествования о первых шагах молодой церкви Лука, автор книги «Деяния», которая является как бы первой главой в истории церкви, временами приостанавливается и рассказывает о состоянии и о прогрессе церкви. Первую такую остановку он делает в самом начале, в день рождения церкви, в день Пятидесятницы. Подумайте, утром в начале этого дня в Первоапостольской церкви было всего 120 членов, а уже после обеда того же дня в ней было 3120 членов. И вот на этот феноменальный прирост ушло всего лишь несколько часов. Количество членов так резко увеличилось после первой проповеди апостола Петра. В 41 стихе 2 главы мы читаем: «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». В конце этой главы сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вскоре после этого Лука снова суммирует результаты деятельности церкви такими словами. Я читаю из 4 главы, стих 4. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000». Дальше в 5 главе опять мы читаем о невероятном росте и развитии церкви. Там написано следующее: «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». На этот раз включены были и женщины. Слушайте, что сказано в 6 главе: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Безусловно, такой успех и рост не остался незамеченным врагом. Тут же он обрушивается на Стефана, и церковь узнает о первой мученической смерти. Затем последовало сильное гонение, и во время этого гонения самым ярым преследователем был некий Савел Тарсянин. Он, как хищный волк, терзал стадо Христово. И вдруг этот самый ярый гонитель сам обращается к Господу. В 31 стихе 9 главы Лука вновь суммирует результаты деятельности и развития церкви такими словами: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». И вот сегодня я хотел бы поразмыслить над этим стихом. Как много сказано этими несколькими словами. Я прочту стих еще раз. «Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась». Чтобы понять значение этого текста, нам необходимо знать правильное значение некоторых ключевых слов в этом стихе, как, например, «церковь», «созидать» и «страх Господень». Что значит «церковь»? И почему в подлиннике это слово использовано в единственном числе, а не в множественном? Здесь речь идет не о каком-нибудь здании церковном, в котором люди собирались на богослужение, и не о названии какой-нибудь деноминации, как, например, протестантская, католическая или православная, или баптистская церковь, или пятидесятническая, или церковь адвентистов. Здесь говорится об одной церкви. Она же была и в Иудее, и в Галилее, и в Самарии. И вот, чтобы понять значение нашего текста, важно отметить тот факт, что церковь одна. И она состоит только из детей Божьих, и принадлежит она Иисусу Христу. Это сказал сам Господь Иисус Христос. Он говорит: «Я создам церковь мою». Помимо того, что церковь Его, она одна церковь. Заметьте, как Он говорит об одной церкви, в единственном числе: «Моя церковь». Как важно иметь правильное понятие о церкви. У нас непременно будет путаница, если мы не усвоим новозаветного учения о церкви. Во-первых, что такое церковь? Слово «церковь» в греческом «экклезия» означает «вызванные». Иначе говоря, церковь – это люди, вызванные из мира, общество людей, живущих в мире, но которые не от мира сего. Ее, вот эту вселенскую церковь, единую церковь, знает только один Господь, потому что Он является ее главой. Она невидима, но в то же время она может быть и видимой. В Новом Завете вы найдете и то, и другое, то есть видимую и невидимую церковь. В качестве примера возьмем хотя бы наш текст. Поместные церкви были по всей Иудее, Галилее и Самарии. Люди собирались в определенном месте, и такое собрание искупленных детей Божьих мы называем церковью. Такую церковь имеет в виду апостол Павел, когда он пишет свои послания. Обращаясь, например, к верующим в Коринфе, он говорит в своем послании к ним «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». И какое название бы эта группа верующих не носила, если она состоит из воистину возрожденных детей Божьих, то эту церковь можно назвать Церковью Христовой. Но мы знаем, что к такой группе могут присоединиться люди, не пережившие возрождение. Поэтому видимой поместной церкви была и всегда будет примесь. Мы знаем, что здесь на земле не может быть совершенства. Уже в первоапостольскую церковь вкрались люди, которые не были членами вселенской церкви, то есть той церкви, членов которой знает только один Господь Иисус Христос. Сам Господь в своих притчах учил, что здесь на земле, в видимой церкви, будет примесь. Об этом учит притча о закваске. То же самое учит притча о плевелах, о горчичном зерне и о неводе, закинутом в море. Обратите внимание на то, что в обращениях Христа к семи церквам Он указывает, это в книге Откровения, что почти в каждую из них проникли невозрожденные люди. Но единая церковь, Его церковь, то есть церковь, которую Иисус называет Своей церковью, состоит только из тех, на которых есть печать Агнца. Это овцы Его. Их Он знает, каждого по имени. В этой церкви не играет роли ни национальность, ни раса, ни цвет кожи, ни принадлежность какой-либо церковной группе здесь на земле, а только одно – новое рождение от Бога. И вот, чтобы быть членом Христовой Церкви, ты должен быть искупленным Его драгоценной кровью. И вот, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. Слушайте, церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась. Хотя слово это крошечное, и, возможно, вообще его не заметить, оно, тем не менее, имеет большое значение в нашем тексте. Я имею в виду слово «же», «церковь же». В данном случае «же» – это противительный союз. Его можно, например, заменить другим противительным союзом «а», «а церковь» и так далее. Эта частица употребляется при противопоставлении каких-то событий. И чтобы понять ее значение в данном случае, мы должны припомнить, что произошло раньше. После целого ряда событий, пережитых молодой церковью и описанных в предыдущих главах, для нее настал период отдыха и передышки. И как использовала церковь эту перемену обстоятельств? Она использовала ее для своего роста, как духовного, так и количественного. Для церкви этот момент был периодом свободы, и она ее использовала для славы Божией. Она не позволила, чтобы эти благоприятные обстоятельства уменьшили ее ревность. Она не позволила усыпить себя, а продолжала бодрствовать и трезвиться. И вот в этот период, опасный для церкви, в период свободы и покоя, церковь назидалась, продолжала ходить в страхе Господнем и умножалась. Здесь сказано «при утешении от Духа Святого». И будьте уверены, церковь, которая так поступает, может всегда рассчитывать на содействие и поддержку Духа Святого. Читая книгу «Деяния», интересно отметить, что после каждого испытания, постигшего церковь, мы встречаемся с такими словами. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось». Дальше «Слово же Божие росло и распространялось по всей стране». И в нашем сегодняшнем тексте сказано «Церковь же по всей Иудее и Галилее и Самарии умножилась». И вот в этом успехе и покое как раз самая большая опасность для чада Божия и опасность для всей церкви. Опасность не в преследованиях и гонениях, а в покое и успехе. Читайте дальше историю, и вы обнаружите, что причиной охлаждения, причиной компромиссов и отступничества церкви было покровительство мира. Это были те моменты, когда мир пытался ослабить церковь своими комплиментами и богатством. Благодарение Господу за такие периоды покоя и свободы, но чем они окажутся для нас, дорогие друзья, благословением или проклятием, зависит от того, как мы к ним относимся и как мы их используем. Если мы будем продолжать бодрствовать и трезвиться, не уменьшая, а наоборот, умножая нашу ревность для Господа, тогда будет рост и умножение. Помните, как молилась церковь после первого преследования? «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью», говорит слово «Твое». Вы заметили? Не только со смелостью, но со всею смелостью. И дальше мы читаем, как в ответ на такую молитву все молящиеся исполнились Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И, дорогие мои, если бы церковь так же ревностно молилась и во времена покоя и свободы, как во дни гонения, о, какими феноменальными были бы результаты, дорогие мои! Может быть, вы думаете, что нам меньше нужна божественная помощь во время покоя? Может быть, вы думаете, что не так важно ревновать об исполнении Духа Святого, и можно уделять меньше времени молитве и больше усиленной активной деятельности? Возлюбленные, мы не смеем умалять значение молитвы в такое время. Враг не спит. В это время он планирует новую атаку на церковь. Апостол Павел говорит, нам не безизвестны его умыслы. Можем ли мы это сказать, дорогие мои? Ведь наш враг, дьявол, может принять вид и ангела света. Он постарается нас подкупить. В этом отношении он может быть очень щедрым, поверьте мне. И делает он это с единственной целью, чтобы причинить нам ущерб. Вот почему так важно, дорогие мои, в такие периоды благоденствие укрепляться Господом и могуществом силы Его и облечься во всеоружие Божие, чтобы нам можно было противостоять козням дьявольским. Так поступила Первоапостольская Церковь. Что она делала, переживая затишье? Она назидалась. А что это значит, назидаться? Это значит, что она использовала этот момент для своего духовного укрепления, чтобы быть в полной боевой готовности. Церковь понимала, что это была только краткая передышка. Правда, по врагу был нанесен сильный удар. Он потерпел неудачу и должен был отступить, но только на время. Не думайте, что он сдался. О, никак. Он производит перегруппировку. Он проникает на территории, отвоеванные церковью, и закрепляет свои позиции. Нет, он вовсе не намерен сдаться. Он готовится к новой атаке. Сейчас в лагере врага происходит пересмотр стратегии. Вырабатывается новый курс по отношению к верующим. Вот почему, дорогие мои, мы не смеем не бодрствовать и не молиться в то время, когда мы окружены покоем и успехом. Это время укрепляться могуществом силы нашего Господа. Но что еще делала церковь? Она ходила в страхе Господнем. Она не остановилась. Она продолжала идти вперед. Она не забыла о цели своего существования, но продолжала идти к ней, к цели высшего звания. Послушайте, какими были последние слова воскресшего Иисуса Христа, сказанные им перед вознесением: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Воскресший Христос не отменил своего повеления. Он не сказал, что настанет такое время, когда можно будет остановиться и отдохнуть. Дорогие мои, церковь тогда только исполняет свое предназначение, когда она идет вперед. И дальше заметьте, что первоапостольская церковь ходила в страхе Господнем. В послании к евреям Ноя сказано, что, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил он ковчег. Благоговея – это то же, что страх Божий. В английском переводе так и написано. Он движим был страхом Божьим. Ной получил приказ от Бога, и благоговея он его исполнял. Люди смеялись над ним и пытались его обескуражить. Но нет, Ной имел страх перед Богом, и он продолжал строить ковчег, который Бог велел ему строить. И он строил его до тех пор, пока ковчег не был готов и пока суд Божий не излился на эту грешную землю. О, дорогие мои братья и сестры, припомните, как вы ревностно служили вашему Господу. Вас не страшили ни побои, ни гонения. Вы радовались, что удостоились нести бесчестие ради Его имени. А когда настала передышка? А теперь трудно даже перейти через улицу и засвидетельствовать о Христе соседу, не говоря уже о том, чтобы снова идти в лес и ожидать возможного разгона, штрафа или заключения. Дорогие мои, имеем ли мы ту же первую любовь к Господу, которую мы пережили в начале нашего следования за Христом? Радует ли нас сознание Его присутствия? Прислушиваемся ли мы к Его голосу? Горим ли мы желанием во всякое время, при любых обстоятельствах, всегда исполнять Его святую волю? Это и значит, дорогие мои, благоговеть перед Богом, иметь страх Божий. О, дал бы Господь нам этот страх перед Ним! Кто есть человек, боящийся Господа, говорит псалмопевец Давид, ему укажет он путь, который избрать. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого. Вы заметили? При утешении Духа Святого. Дух Святой всегда будет содействовать там и тем, которые идут путем послушания. Он утешает и наставляет. Он дает силу и направляет наши стопы по путям Божьим. Мой друг, ты можешь всегда рассчитывать на содействие Духа Святого, если назидаешься Господом и ходишь в страхе Его. Будь уверен в таком случае, что Дух Святой даст тебе все потребное, все необходимое для плодотворного служения Ему и для жизни, прославляющей Его. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии умножалась. Она умножалась по той причине, что не наблюдала ветер, но продолжала сеять и не смотрела на облака, но продолжала жать. И в солнечные дни она не спала, но пользовалась этим благоприятным временем, готовясь к будущей жатве. И приходится ли удивляться, что церковь беспрерывно росла как духовно, так и количественно? Правда, не всегда можно судить об успехе церкви по количеству членов, но церковь, следующая за своим Спасителем, всегда будет умножаться в полноте Духа. И это умножение сказывается в ее силе, в ее свидетельстве и в том, в какой степени она является солью земли и светом в этом мире. Ее силу и влияние мы видим в первых двух предложениях из этого 31 стиха. «Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии». Прошу отметить значение этой фразы. «Церковь в Галилее, Иудее и Самарии». Припомните, какие были отношения между жителями Иудеи и Галилеи. Иудеи с пренебрежением относились к галилеянам. В их глазах Галилея была Галилеей язычников. А какие отношения были у иудеев и Самарии? Они друг с другом не сообщались. Но посмотрите, что совершает Евангелие. Здесь не говорится об отдельных церквах. Одна в Иудее, другая в Галилее, а третья в Самарии. Нет, вера в Иисуса Христа устранила расовые и общественные преграды. Она объединила их в одно тело, ибо во Христе нет никаких границ, никакой разницы между иудеем и язычником. И во время покоя это единство не было нарушено. Свобода не разделила этих верующих. После победы они не побежали по шатрам, а в единстве и в любви между собою продолжали трудиться для Господа и Его славы. История подтверждает, что во времена притеснения церковь наслаждалась единством, но во времена покоя часто происходили расколы и разделения. А этого как раз и хочет враг. «Дели и властвуй» – это его лозунг. Но когда церковь бодрствовала и во времена покоя и свободы, когда она не спала, а назидалась, ходила в страхе Господнем, тогда при содействии Духа Святого она крепла и умножалась и была в единстве. Время наше подошло к концу. Я не хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь без напоминания тем, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете», — говорит Слово Божье. Ты спрашиваешь, но зачем мне спасение? Мой друг, у тебя есть вечная душа, и если ты не покаешься, то погибнешь. Это Слово Господне. Подумай о вечности, где ты будешь ее проводить. Все зависит от того, что ты сделаешь с Иисусом. Примешь его или оттолкнешь? Если ты его примешь, то тебе обеспечена жизнь вечная. А если оттолкнешь, то неизбежна вечная погибель. Пусть Господь поможет тебе принять сегодня правильное решение.